Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В России замедлился рост импорта. Снижает ли это риск возможной девальвации рубля? Украина намерена резко сократить закупки российского газа. Германия подтвердила, единые облигации стран еврозоны лишь в будущем. Как может измениться международная система рейтинговых агентств? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. В России существенно замедлились темпы роста импорта, с которыми в первую очередь эксперты связывали сценарии возможного снижения курса рубля уже в будущем году. Или, по крайней мере, возникновение значительного давления на рубль в сторону его снижения. О чем идет речь? Еще в первом полугодии прошлого года темпы роста российского экспорта почти в полтора раза опережали темпы роста импорта в страну. Однако уже к концу сентября эти темпы сравнялись. А в первом квартале 2011 года рост импорта в Россию уже вдвое опережал рост российского экспорта. И сохранение такого разрыва, прогнозировали эксперты, может привести к тому, что нынешнее положительное сальдо российской внешней торговли, то есть превышение по объемам экспорта над импортом, уже к середине 2012 года может сойти на нет. А возросший спрос на валюту внутри страны при прежних объемах ее притока создает сильное дополнительное давление на рубль. Однако к середине 2011 года темпы роста импорта в Россию замедлились. По данным, представленным в минувший понедельник Министерством экономического развития, за первые 7 месяцев этого года российский экспорт вырос на 33% к уровню января-июля 2010 года, а импорт на 39%. То есть разница в темпах роста, почти двукратная еще в первом квартале, сократилась теперь до 18%. Какой из двух факторов мог оказать большее влияние на эту динамику? Рост цен на нефть, за счет чего мог вырасти объем экспорта, или сокращение все же самого импорта? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Ну, что касается нефти, то такого существенного роста цен не отмечалось. Нефть достаточно стабильна в течение этого года. Если брать российскую марку Urals, она где-то колеблется в среднем от 100 до 110 долларов за баррель. Действительно, основная причина, на мой взгляд, в том, что замедляются темпы роста импорта, а связано это в первую очередь, на мой взгляд, с тем, что потребительский спрос, в общем, не растет такими темпами, как он, скажем, рост в докризисное время. Видимо, рассчитывают на то, что темпы роста импорта будут расти такими же темпами, как они росли, скажем, до кризиса, а это темпы где-то от 30 до 50% в год. Я бы не стал. Поэтому главная причина в том, что темпы роста импорта замедляются, и я, на самом деле, ожидаю, что они будут дальше замедляться еще более, так сказать, резко.
Если в первом квартале года рост импорта в Россию опережал рост российского экспорта более чем вдвое в годовом исчислении, то уже в июле, наоборот, рост экспорта оказался в полтора раза большим, чем рост импорта в страну. А к уровню предыдущего месяца импорт даже сократился почти на 3%. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я пока бы относилась настороженно. Хочу напомнить, что летом прошлого года были достаточно быстрые темпы роста импорта, в частности, в июле, в августе. И вполне возможно, что вот то замедление, которое мы видим, это, в общем-то, эффект базы. Хотя, безусловно, снижение в помесячном выражении говорит о том, что вполне возможно есть такой вот сезонный фактор, сезон отпусков, который в какой-то степени на динамику импорта влияет. Но я думаю, что в любом случае, даже если будет замедление темпов роста импорта, оно, к сожалению, вряд ли будет радикальным. Единственный фактор, который может на это повлиять, это возможные изменения импортных пошлин, потому что с конца прошлого года, если судить по бюджетной статистике, поступления от импортных пошлин, они фактически нулевые, и если они вернутся на уровень 2010 года, первой половины, то вполне возможно, что это как-то остановит быстрый рост импорта.
В общем объеме импорта в страну две составляющих. Так называемый инвестиционный, то есть закупки оборудования или сырья для производства компаниями и предприятиями, и импорт потребительский, ориентированный на частных лиц. В какой мере их общая динамика разнится? Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
структуре импорта традиционно в России большую часть занимали потребительские товары. Ну, прежде всего, это товары народного потребления, продовольствие и новые автомобили. Вот эти, наверное, основные категории импорта, которые в стоимостном выражении занимают львиную долю импорта. К сожалению, инвестиционный импорт, связанный с закупками новых машин и оборудования, пока, в общем, наверное, не впечатляет. И это связано с тем, что инвестиционная активность российской экономики, как, впрочем, и во всем мире, находится пока в относительно подавленном состоянии, потому что банки не готовы активно кредитовать, особенно от тех заемщиков, которые они рассматривают как заемщики с повышенным риском. Это в основном средние и малые предприятия. А крупные компании, которые, в общем, имеют доступ к ресурсам, они пока не склонны серьезно наращивать свои инвестиционные портфели. Опять-таки, из-за неясности, как будет развиваться ситуация мировой и в российской экономике.
Замедление темпов роста импорта в Россию отразилось ли как-то на объемах спроса на валюту внутри страны? Проявились ли некие признаки замедления роста этого спроса или наоборот? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Спрос на валюту и в прошлом, и в этом году, как мы видим по статистике, определялся не только и не столько импортом, сколько еще оттоком капитала. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос заключается в том, что мы, безусловно, видели определенное улучшение в тенденциях оттока капитала в июне, по всей вероятности, в июле статистика тоже будет неплохой. Но с началом нестабильности на финансовых рынках, конечно, есть опасения, что отток капитала в августе возобновился. И, скорее всего, спрос на валюту, он усилился. Мы это видим, в общем-то, и потому, что рубль к корзине валют торгуется существенно слабее своих уровней в июле. Поэтому, на мой взгляд, даже если импорт замедлится, к сожалению, это замедление, оно вот не будет достаточным в случае такого негативного развития сценария на мировых рынках.
Если так, то получается, что все те риски возможного обнуления внешнеторгового баланса России уже в будущем году и, как следствие, возможного давления на рубль в сторону снижения его курса пока, на ваш взгляд, сохраняются?
Вот эти ожидания ослабления курса рубля, они связаны с негативными действительно ожиданиями по динамике счета текущих операций, то есть, по сути, торгового баланса. Но нужно понимать, что обнуление счета текущих операций, которое многие прогнозируют на второе полугодие 2012 года, оно считается в условиях роста импорта 15-20% в год. То есть в любом случае, даже если в этом году мы увидим, что импорт вырастет по итогам года не на 40%, как он рос в первом полугодии, а, допустим, на 35 или на 30%, даже в самом оптимистичном сценарии, то очевидно, что сценарий 15-20% роста импорта для следующего года останется абсолютно реалистичным. То есть, на мой взгляд, риски на валютном рынке, они сохраняются по-прежнему.
За первые 7 месяцев этого года, по данным, представленным в минувший понедельник Министерством экономического развития, российский экспорт вырос к уровню января-июля прошлого года на 33%, а объемы импорта на 39%.
Украина через 5 лет, если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно. Для сравнения, в текущем году прогнозируемые объемы поставок составят около 40 миллиардов кубометров. Свое намерение добиваться снижения энергетической зависимости от России в Киеве объясняет высокой ценой на топливо, формула расчета которой была утверждена еще прежним правительством Украины. Именно за подписание того контракта его глава Юлия Тимошенко сейчас проходит по уголовному делу, а нынешние власти страны всячески добиваются пересмотра действующих договоренностей. Причем, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, в этих претензиях к «Газпрому» Украина не одинока.
Надо прекрасно понимать, что «Газпромовская» формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти с лагом 6-9 месяцев. Из-за Ливии нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома». Европа накопила очень большие запасы в своих хранилищах, и в конце этого года, я думаю, что объем продаж «Газпрома» в кубометрах существенно снизится. Естественно, Украина тоже старается снизить свои расходы, снизить объем покупок.
Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами являются повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. А для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которое вызвано эмиссией парниковых газов. Таким образом, Украина, если она заявит действительно, или не просто заявит, начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится. От Брюсселя Киев получит по башке очень быстро. Так что я абсолютно убежден, что никто на угольную генерацию на Украине переходить не будет.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе. Говорит Александр Разуваев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша. Потому что, во-первых, себестоимость, да, какая будет. Во-вторых, можно просто, это самое главное, отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические. Я думаю, что на самом деле это не очень серьезно. То есть сланец не является альтернативой газпромовскому газу.
К тому же, добавляет Константин Симонов, Украина сегодня не располагает необходимыми буровыми технологиями или средствами на их приобретение. Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла бы просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича. Поэтому если сейчас прийти и сказать, ребята, а не хотите ли вложить деньги в модернизацию производства, они скажут, ребята, вы что, с ума сошли? Мы в вас вложили деньги, зачем мы тогда вас избирали президентом, делали вас премьерами, чтобы потом еще и модернизировать производство? Получается, что на вас мы деньги выкинули зря, потому что энергоэффективностью мы могли и Ющенко заниматься. Таким образом, ситуация предельно простая. Украинские промышленники вложили деньги в Януковича. И Янукович должен эти деньги отработать. Как отработать? Поехать в Москву и выбить дешевый газ.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Разуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику.
Исходя из тех заявлений, которые были сделаны руководством «Газпрома» совсем недавно, «Газпром», в принципе, планирует, возможно, отказаться от привязки своих цен к ценам на нефть. То есть это будет какой-то другой рынок, то есть рынок газа будет отделен от рынка нефти. Какой он будет, сказать достаточно сложно, потому что заявления руководства «Газпрома», они были такие общие и не очень ясные. Но если это будет, то, скорее всего, цена будет ниже. И если были такие заявления, я думаю, что вполне возможно они найдут отражение в виде каких-то решений, но опять-таки, видимо, уже в следующем году.
Однако Украина может и не дождаться возможного снижения цен на российский газ. По словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, нынешнее заявление Киева о сокращении объемов закупок – это лишь очередная попытка давления на Россию и прелюдия к новому газовому конфликту между странами. Причем он считает, что такая война может быть развязана в любой момент.
Раньше почему был конец года? Потому что у нас 31 декабря заканчивается контракт. А сейчас смотрите, что произойдет. Киевский суд, который, на мой взгляд, ничем от Басманного суда абсолютно не отличается, по приказу исполнительной власти примет решение, согласно которому Тимошенко не имела полномочий заставлять Дубину и его заместителя подписывать эти контракты. Таким образом, мы не 31 декабря получим отсутствие контрактной базы, а в любой момент по решению Киевского суда. И все. По решению Киевского суда считайте, что контракта у вас нет. Значит, нет оснований поставлять газ на Украину, нет оснований транзитировать газ через ее территорию. Все, считайте, что у вас газовая война обеспечена.
Тем временем суд в Киеве продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. О возможных сроках вынесения приговора пока ничего не сообщается.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске Германия подтвердила, единые облигации стран еврозоны лишь в будущем. Как может измениться международная система рейтинговых агентств? Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу ЦДФ, показанном в минувшее воскресенье, вновь подтвердила, что не поддерживает идеи выпуска в ближайшем будущем единых облигаций стран еврозоны. Она широко обсуждается сегодня как на финансовых рынках, так и в самом Европейском Союзе, как одно из возможных решений нынешнего долгового кризиса в регионе. Заявление канцлера Германии фактически повторяет их совместное заявление с президентом Франции Николя Саркози по итогам двусторонней встречи, состоявшейся 4 днями ранее. О том, что идея выпуска странами еврозоны единых облигаций может обсуждаться лишь в будущем, не ранее, чем эти страны самостоятельно сократят не только дефициты своих бюджетов, но и объемы накопленных ими долгов. Но, теоретически, появление на рынке единых облигаций еврозоны, где уже обращаются бумаги отдельных ее стран, сколь в принципе сравнимо с выпуском, например, корпоративных облигаций некой крупной компании, при том, что ее отдельные подразделения могут выпускать и собственные долговые обязательства. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Если говорить о займе дочерней компании, то, как правило, такая дочерняя структура выпускает обязательства под гарантии материнской компании. В принципе, если он какой-то небольшой займ или кредит, то такой гарантии может и не требоваться. Но если говорить о крупном займе, то, как правило, такие займы привлекаются под гарантии материнской компании, особенно если речь идет о облигационных займах, которые будут обращаться на вторичном рынке.
Но представить, чтобы страны еврозоны в целом согласились бы на некие гарантии им по отдельности, довольно трудно.
В случае с суверенным займом, мне кажется, особых вариантов нет, потому что нет единой структуры, которая могла бы выпустить эти паневропейские облигации. Их механизм возможен, мне кажется, только на условиях обеспечения гарантий стран, входящих в еврозону, под конкретные займы.
У идеи выпуска общих еврооблигаций есть и такой прозаический аспект. Гарантии общие, но проценты по таким облигациям, появись они на долговом рынке, странам еврозоны, скорее всего, придется выплачивать держателям этого долга не поровну, а пропорционально объемам их ВВП. По крайней мере, именно так организован нынешний антикризисный фонд Европейского Союза. То есть максимум нагрузки вновь придется на Германию и Францию. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Сама идея выпуска единых еврооблигаций подразумевает, что такие страны, как Греция и Ирландия, могли бы рассчитывать на те же для себя условия на финансовых рынках, что и, например, Германия или Франция. Другими словами, чтобы они получили возможность занимать деньги на этих рынках под гораздо меньшие проценты, чем сегодня. Но, с другой стороны, это было бы несправедливо по отношению к более финансово устойчивым странам Европы. Ведь и их, вопреки ожиданиям, такая уравниловка в итоге неизбежно потянула бы в долговую яму со всеми вытекающими негативными последствиями, не говоря уже о том, что она окончательно лишила бы проблемные страны каких-либо стимулов реформировать свою финансовую политику и стремление выбраться из кризисной ситуации собственными силами.
Можно предположить, что такого же рода опасения отчасти объясняют и прохладные отношения двух крупнейших в Евросоюзе кредиторов, Германии и Франции, к планам значительного расширения нынешнего антикризисного фонда Евросоюза, того самого, из которого поэтапно уже предоставляются кредиты Ирландии и Португалии. Еще в начале марта этого года министры финансов стран еврозоны в принципе договорились увеличить фонд с нынешних 440 миллиардов евро до 780 миллиардов. Тогда же, кстати, было решено, что некоторые страны смогут вносить свой вклад не только в виде гарантий на определенные суммы, но и непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. У них довольно низкие кредитные рейтинги, и если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвесторов. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Поэтому уже в ближайшем будущем такие платежи будут комбинироваться с выпусками антикризисным фондом собственных облигаций. облигаций. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
О том, что нынешний антикризисный фонд Европейского Союза будет расширен в течение ближайших 2-3 месяцев, еще в начале апреля заявлял глава Европейского Совета Херман Ван Ромпей. С тех пор прошло почти 5 месяцев, но объемы фонда пока остаются прежними.
Согласно заявлению основных акционеров международного рейтингового агентства Standard & Poor's, его президент Дивин Шарма уйдет в отставку с этой должности 13 сентября, а в целом из компании в конце текущего года. В официальном сообщении отмечается, что это кадровое решение никак не связано с понижением на одну ступень кредитного рейтинга США и последующих за ним событий. Американские власти, в частности Министерство финансов, тогда назвали действия Standard & Poor's ошибочными и основанными на неверных расчетах. Руководство агентства эти обвинения отвергло. Может ли отставка президента Standard & Poor's все-таки быть связана с решением по рейтингу США? Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка России, первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны Александр Хандруев.
Я думаю, что косвенно связано, поскольку понижение рейтинга США – это явно несправедливо, потому что спрос на американские государственные облигации остается устойчивым и высоким, и доходность даже снижается. И в этой ситуации мне представляется, что хотя и формально это никак не связано с вот с этой историей с понижением рейтинга, но думаю, что это попытка просто переложить как бы персональную ответственность на конкретного человека и чтобы он тихо ушел. Но это моя личная точка зрения.
История агентства Standard & Poor's в Соединенных Штатах стала еще одним аргументом для критиков существующей международной системы определения рейтингов, основанной на оценках прежде всего трех американских компаний – Standard & Poor's, Fitch и Moody's. До этого, как отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских, их действиями в первую очередь были недовольны европейцы.
Рейтинговые агентства сильно потеряли свой авторитет в связи с кризисом 2008 года, когда они, по существу, не смогли адекватно среагировать на происходившие события и рушились банки, имевшие, наивысшие рейтинги. Сейчас ситуация, особенно в Европе, происходит по сценарию, когда рейтинговые агентства бегут немножко впереди паровоза и снижают рейтинги проблемных стран до мусорного уровня. Европейские власти в каком-то смысле закономерно, достаточно жестко, негативно реагирует на очередные снижения рейтингов этих стран.
Решения рейтинговых агентств в отношении проблемных европейских стран, по заявлению их правительств, стали чуть ли не американским заговором против экономики Евросоюза, необъективным и политически мотивированным. Но как вообще получилось, что три компании из одной страны сегодня, по сути, стали монополистами в оценках финансовой состоятельности отдельных компаний и целых государств? Александр Хандруев продолжает.
Давайте посмотрим, как исторически возникли рейтинговые агентства, да и вот и фондовые индексы. Это ведь не просто кто-то придумал. Даже если кто-то придумал, это было востребовано рынками. Инвесторы нуждаются в лоцманах, которые им помогут в принятии правильных решений, разумных решений. И с этой точки зрения, те рейтинги, которые выставляются агентствами, они имеют, конечно, существенное значение. Но исторически получилось так, что именно вот эти три международных агентства, их оценки стали оцениваться как наиболее авторитетными и состоятельными. А что касается Европы, сейчас и американцы обвиняют Standard & Poor's, да и другие там тоже компании, Fitch, Moody's. Ну, извините, пожалуйста, рейтинговые агентства мне почему-то сейчас очень молчат об Италии, даже Франции. Хотя там ситуация не очень хорошая. Сейчас как раз эти агентства себя ведут очень осторожно.
На фоне критики американских компаний в Европе сегодня все чаще звучат предложения о создании своего рейтингового агентства, которое бы могло более объективно оценивать состояние экономик стран Евросоюза. Аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских называет такие планы вполне разумными.
Рейтинговые агентства, хотя и называются международными, но являются американскими и являются инструментом в давлении на те или иные страны, те или иные компании. И думаю, что Европе уже давно пора не только задуматься, но и реально озаботиться и предпринять такие серьезные шаги для создания собственного агентства, всячески его продвигать, пиарить, создавать хороший имидж, создавать информационную базу и делать так, чтобы решения пенсионных фондов, банков, банков, каких-то государственных структур зависели от рейтингов именно своего европейского агентства в первую очередь.
В том, что европейские страны могут попытаться создать своего конкурента американским агентством, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов. Однако, по его словам, рейтинговые компании из Европы или из каких-либо других стран вряд ли в ближайшей перспективе смогут конкурировать с «большой тройкой».
Проблема для рейтинговых агентств в том, что они очень вяло вели себя в момент кризиса, и теперь они пытаются наверстать упущенное, ведут себя, может быть, даже чрезмерно агрессивно, снижают рейтинги. Я думаю, что все это все-таки закончится тем, что Европа создаст свое независимое агентство, может быть, повысится интерес к альтернативным агентствам, например, китайским. Но в целом от этой системы пока будет очень сложно отойти, потому что, в принципе, все вот эти оценки облигаций, они именно заточены под существующие три крупнейших рейтинговых агентства.
Впрочем, никаких официальных заявлений или тем более действий, связанных с созданием в Европе своего рейтингового агентства, пока отмечено не было.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!